Я вас категорически приветствую. Равид, добрый день.
Доброе время суток.
Скажи, пожалуйста, а ты вообще часто в Россию наезжаешь?
Впервые я посетил Россию в своей жизни вот в этом году. Первый мой визит был это в январе месяце. Я привез груз гуманитарной помощи для того, чтобы его передали из Москвы дальше в ДНР. А потом меня пригласил комитет по внешним связям Санкт-Петербурга. И в июне месяце, в начале июня, посетил с визитом официальным Питер как гость, где был на секции молодых журналистов, где нам рассказывали, вот, как заниматься журналистикой, и знакомились с тем, как это происходит. Здесь вот мы были интересны, в доме радио, например, на Ленинградском радио, вот где небезызвестный Шалёпа сейчас записывает музыку, например, для фильма, или уже записал. Например, мы туда тоже заходили.
Для 28 панфилов.
Да, да, да. А, мы были в Интерфаксе, мы были в ТАСС, мы были на студии Мир ТВ. А, это такая молодежная организация, у которой своя студия. То есть много нас учили, как вести блоги. Хотя для меня авторитет вы в этом плане.
Но меня, к сожалению, никто не учит.
А вы сами отлично учитесь.
Есть масса пробелов. То есть то, что я там беру, так сказать, как это принято говорить, харизмой. Есть еще всякие технические аспекты.
Самое главное – это постоянство.
Ну, тут не поспоришь. Когда объясняешь всем этим самым, знаешь, вот масса народу все время задает вопрос, как добиться успеха, как вот как добиться, как вот это, как то. Когда начинаешь объяснять, что вот с моей точки зрения основа вообще всего твоего существования – это дисциплина, в том числе самодисциплина. То есть, когда ты хочется, не хочется, а главный принцип этот заключается в простом предложении. Делать надо то, что надо делать, а не то, что тебе хочется.
Это очень тяжело.
Ну, да, естественно.
Так не хочется ничего писать, и, может быть, я пропущу этот день. Но...
Тогда ничего не пиши. Перепости пяток новостей чужих, а к ним коротенький коммент.
Да, в смысле, мы соблюдаем авторское право.
Это, безусловно, надо его соблюдать, но ты же все равно на кого-то ссылаешься, вот, дай почитать.
Ну, нельзя, у нас так не принято. И, как правило, на сайтах с российскими агентствами, сайтами проще, а вот и если ссылаться на израильский, то у нас прописано, можно брать не больше там одного абзаца или там 30%.
Достаточно, я считаю. Все равно ты людей к ним пошлешь, это не ключевое. Но я с тобой соглашусь. То есть, когда никто не видит, как ты по 16 часов в сутки этим занимаешься, это никому не видно. Там, в том числе, вот с моей точки зрения, всегда на сайте самое главное было это общение с посетителями. Вот, человек тебе задал вопрос.
К сожалению, на это времени сил уже не остается.
Вот, а это залог, фактически.
Да. Остается время только модерировать, когда набегают всякие люди, пишут такой бред, ну, вот оскорбительно. Это приходится удалять, а отвечать уже нет возможности, чисто физически. Даже несмотря на то, что у нас не так много комментариев. Но у нас есть авторы на моем сайте, которые вступают в полемику и объясняют там, что они имели в виду. Я это только приветствую. Потом я самостоятельно ездил на 9 мая в Севастополь, поскольку у меня там живут родители. Они вернулись из Израиля на постоянное место жительства.
Вот. Да ты что?
С воссоединением Крыма с Россией они вернулись.
С ума сойти.
Получили российское гражданство и теперь живут там. Я приехал, вот, чтобы принять участие. Хотел посмотреть, как же там все-таки под дулом автоматов. Ну, конечно, видел дул автоматов, но только вот этих вот солдат, которые маршировали в колонне.
А тебя совсем маленьким увезли или ты там родился?
17 лет меня увезли.
17 лет.
Сразу после школы.
То есть ты из Севастополя тоже, да?
Ну, я жил в маленьком городке. Город Саки, там рядом с военным аэродромом, где единственная в мире качающаяся такая палуба, где тренировали палубную авиацию, чтобы не выгонять каждый раз несущий крейсер в море. А она качалась, изображая как бы волну, и там на нее садились. Вот сейчас ее вернули в ужасном состоянии, отремонтировали вроде как бы, и уже снова, уже на ней уже тренируются летчики. Вот я был чуть потом, в июне второй раз в Крыму, я уже видел там постоянные заходы с моря. Я так подозреваю, что именно на нитку. Uh-huh. Нитка с двумя «и». Uh-huh. Я так подозреваю, уже отрабатывают посадку и взлет. И вообще, когда был в Крыму, самолетов там летает. Армия, российская армия там тяжело учится. Потому что, отдыхая рядом с Евпаторией, я постоянно слышал бабах-бабах с какого-то полигона там. И что-то такое серьезное там бабахало. И очереди 30-миллиметровых орудий, бомбы взрывались, все как-то.
Я уж думал, это самолеты переходят звуковой барьер. Я, поскольку родился и вырос возле аэродрома, то все звуки знакомые.
Нет, они такого не делали. Там стрельба идет угу. постоянно. Каждую ночь, и каждый вечер, и каждый день. И вообще колонны, так сказать, новеньких бронетранспортеров туда-сюда ездят. Вот был в Крыму сначала на 9 мая, потом в конце июня. В Крыму хорошо, но было холодно. Было в июне некомфортно, вот какой-то год не задался. Угу. Поэтому, если вы где-то видите фотографии на украинских сайтах, в Крыму было пусто, то это было только в начале июля. Там было холодно, выйдешь на море, весь в пупырышках там загораешь. Угу. А потом... Потом там понаехало очень много. Вот когда я уже уезжал из Крыма, погода разошлась, на море негде было апельсину упасть. Там просто вот дорога, допустим, подходящая к Евпатории, там километров 10, вот просто нескончаемый ряд машин припаркованный. Ни метра пустого.
Ну, в общем-то, по всей видимости, это надо, ты знаешь, я когда-то в детстве там был такой журнал «Америка», такое пропагандистское издание Соединенных Штатов, которое рассказывало о том, как замечательно жить в США. Ну, и там действительно во многих местах жить замечательно. И там, меня, помню, поразили фотки из Майами, где там гостиницы, ну, для тех, кто приехал искупаться во Флориду, и безумных, я не знаю, там этажей по 40. Гигантские вообще, вот огромные пляжи. Ну, наверное, то же самое надо делать. Не машины, чтобы были, а чтобы людям было где нормально остановиться за приемлемые.
Ну, там уже
деньги.
Все схвачено еще при Украине, да, там депутаты республиканского там как-то совета или. То uh-huh. есть там у них уже у всех уже там гостиницы, все построено давно, да. То есть там с кусочком набережной, пляжа прилегающая, там все нормально с этим. Все. Кому нужен хороший отдых, а не дикарем, то кто хочет дикарем, того еще не все пляжи, да, там закрытые. Вроде при России начинают наводить порядок. Ну, я не сильно интересовался политикой.
Но а где еще бывал?
После этого. Я бывал в Суздале, то есть...
Я тоже бывал, да.
То есть пригласил фонд «Русский мир», который устроил Ассамблею Русского мира. В Суздале была конференция, посвященная русской литературе. Очень хорошее мероприятие, полезное. Там очень много зарубежных коллег, друзей, гостей. Оно короткое, оно длилось всего там 3 дня. Выступали очень интересные спикеры. От Израиля, например, выступал Виктор Эскин, известный многим российским зрителям по Первому каналу, по телеканалу России, по радио выступал.
Мы с ним вместе выступали, я познакомился с Виктором. Молодец.
Были иностранные гости, например, Джульетто Кьезо, был граф Шереметьев, был князь Лобанов-Ростовский, известный деятель эмиграции, с которым я взял интервью. А после этого мы сразу, не задерживаясь, поехали на Всемирный конгресс русскоязычных соотечественников. Для многих россиян открытие, что Россия все-таки в течение многих лет проводит какую-то интенсивную внешнюю политику. Может быть, просто потому, что это не так часто появляется на первых полосах газет, на первых страницах сайта, но вот в данный конкретный момент из-за того, что все высшее руководство, ну, кроме президент и глава МИДа посетили впервые за несколько лет Всемирный конгресс, то это получало освещение на центральных каналах. Есть такая организация, как Координационный совет русскоязычных соотечественников, проживающих за рубежом. Это статуторная организация, то есть создана указом президента, которая создает координационные советы русскоязычных соотечественников в разных странах. Их угу. несколько десятков. Там, и я точно цифру не помню. Там около 40 координационных советов в разных странах есть, которые проводят общественную деятельность среди бывших россиян, и не только россиян, но и людей, которые сохранили русский язык, но и эмигрировали из стран, которые откололись от Советского Союза.
Угу.
Не все забыли связи с родиной, не все забыли русский язык. Во многих странах действуют, помимо координационных советов, есть всякие общинные организации, дома культуры, всякие некоммерческие организации, которые сохраняют русский язык, русскую культуру. И Россия, как может, помогает. Вот фонд «Русский мир» финансирует очень много проектов, как зарубежных, так и внутри России, которые и это финансирование, это поддержка и направлено на сохранение русского мира. Поэтому русского языка, русского мира, лояльности к России. Поэтому, если кто-то думает, что Россия ничего не делает, он ошибается. Конечно, есть проблемы. Может быть, я часть из них обозначу. Но Россия что-то делает.
Угу, угу.
И, в принципе, делает немало. Но, понятное дело, очень много зависит от самих граждан, которые проживают за рубежом. И от их менталитета. А то, насколько эффективно они используют те ресурсы, которые предоставляет бывшая родина.
Угу.
Например, существует огромная русскоязычная община бывших наших соотечественников, которые проживают в Германии. Там около 6 миллионов человек проживает. Это бывшие российские евреи, которые ехали по немецким визам, бывшие российские немцы, которых, так сказать, призвали вернуться на родину, но они почему-то сохранили русский язык и живут компактно и общаются между собой. Просто иммигранты, которым просто понравилась Германия. Русский язык там очень популярен. Можно, в принципе, так же, как в Израиле, прожить в Германии, не зная немецкого.
Мы в Америку не ходим, да?
Да, да. Есть районы, где есть все, что нужно человеку, ему не нужно знать немецкого языка.
Ну, ты знаешь, вот, извини, перебью, то есть пример. Поехали снимать ролики про танки. Значит, под Гамбургом есть такой 100 километров от Гамбурга город Мюнстер. Ну, то есть, микроскопический немецкий городишко. Приехали в этот Мюнстер, пошли искать танковый музей. Тут же повернули не туда. Ну, продукты из России, посылки в Россию, посылки из России. Тут тебе книжки, здесь журналы, тут еда, питье, все такое. Попытались по-английски заговорить с продавцом. Продавец тоже: не кривляйтесь, давай по-русски. Наши люди повсюду.
В каждой земле или в каждом крупном городе есть свое отделение какого-то официальной, там, некоммерческой организации или отделение координационного совета, которое проводит работу общественную, там, защита прав соотечественников, культура. Вот, например, мало кто знает, есть такая организация в России — Россотрудничество, которая существует уже 90 лет. И оно реально существует 90 лет, и для меня тоже было открытием это узнать. Россотрудничество, например, во многих странах, не во всех, вот, например, в Австралии нету, содержит или дома культуры, или культурные центры. В один из них вы заходили у нас в Израиле, в Тель-Авиве, которые занимаются вот сохранением русского языка и русской культуры, проводят. Вот у нас в Израиле я был удивлен узнать, как много они делают, имея так мало рабочей силы. Вот кружки для детей, для взрослых. Там есть художники, которые что-то рисуют. Там, например, регулярно какие-то международные проекты там приезжают. Например, недавно вот в Израиль приезжали лауреаты конкурсов молодых бизнесменов. Я не помню, как точно называется, но это молодежь, которая там до 25, которые там разработали свои стартапы, молодые бизнесмены. Они приезжали, вот несколько дней проводили там мастер-класс для нас. Есть там есть видеокурсы, есть уроки русского языка. Акции такие, как «Тотальный диктант», выставки, день, например, «День Казани», там, или День Москвы, очень много. То есть иногда это за пределами культурного центра снимаются залы, там приглашаются высокие гости, иногда это делается скромно. Учитывая, что там только два сотрудника Россотрудничества, все остальные это местный персонал, который не может много решать, очень много делают. Тоже еще больше делают представители координационных советов на местах в других странах. У нас, я не так давно узнал о том, что такая структура в Израиле существует, для меня это было открытием. Что еще делают? Есть, например, существует ПРИМИД, фонд защиты прав соотечественников, который, в принципе, оказывает правовую поддержку. Соотечественник не обязательно бывшим россиянам, может просто любой человек, который обращается на русском языке туда и говорит, вот помогите, у меня такая проблема, если они видят, что это реальная проблема, а не выдуманная. Особенно если связано с нарушением его прав, как именно русскоязычного, каким-то негативным отношением. Вот мы слышали про всякие зверства ювенальной юстиции в Северной Европе и другие вещи. Вот они этим занимаются. Опять же, эта структура, она не может заниматься этим сама. Для этого должны быть люди на местах, которые должны создать какие-то исполнительные органы. Например, открыть центр помощи соотечественникам, то есть центр правовой помощи. И обратиться в этот фонд и получить поддержку. Понятное дело, что может отдельный человек, какой-нибудь, допустим, русскоязычный, русский, греческий, грекоязычный, там, немецкоязычный, там, испаноязычный иммигрант из России, вот, он приехал, столкнулся с тем, что его там угнетают, он может реально, в принципе, напрямую туда обратиться. Ну, насколько я знаю, основная работа все-таки это с центрами защиты прав. Например, на Украине это работает. Мы рассказали о координационных советах и конгрессе. Вот конгресс, это, он проходит не каждый год. Я был на пятом, это был мой первый визит. Там я, в основном, конечно, люди не молодые, но есть квота на молодежь, и по этой квоте я и попал. И я познакомился с очень многими молодыми активистами разных стран, это очень полезно. Была молодежная секция, то есть вот круглый стол, где представители молодежных движений и организаций могли выступить и перед представителями Россотрудничества, Фонда «Русский мир» и других структур и рассказать о работе с молодежью за рубежом. Я тоже сумел выйти на сцену, рассказать там. И там принимаются какие-то резолюции. И эти резолюции, они, в принципе, поскольку они принимаются официально, это под патронажем, конечно, МИДа России, то они исполняются потом. Есть координационный совет. В странах избираются главы региональные координационных советов. Есть координационный совет как бы всемирный, куда избираются 25 человек из разных стран. Есть бюро, куда избираются 6 человек. Это вот управляющие органы Всемирного координационного совета. Резолюции принимаются, так сказать, в процессе дискуссий. Ну и на таких съездах выдвигаются новые инициативы.
Ну, то есть, полезным делом заняты на достаточно официальном и высоком уровне, да?
Да, ну, МИД, отдел МИДа по связям с соотечественниками, и отдел по взаимодействию со средствами массовой информации, я не помню его официальное название. Вот, например, возвращаясь к теме предыдущего разведдопроса, бельгийские представители выдвинули идею создания структуры, которая бы дала ответ на вот эту информационную атаку против России. Это встретило поддержку со стороны представителей МИДа, но, к сожалению, конференция и рабочий съезд, который должен был пройти в Брюсселе на эту тему, поскольку бельгийская сторона это выдвинула, должно было произойти 20 числа в Брюсселе. В Брюсселе ввели чрезвычайное положение после того, как там стали ловить террористов. Это все отменилось. Я должен был там присутствовать. Угу. И, к сожалению, я тоже отменил свою поездку, потому что угроза терроризма для них там им показалась особенно суровой. Конечно, там никого не стреляли, но там броневики ездили по Брюсселю и солдаты с автоматами. Там кого-то
приятного
ловили.
Мало.
Да. Так что вот ситуация в Европе вносит свои коррективы. Не знаю, к сожалению, вот эта инициатива сейчас была отложена на какой-то период.
Ну, это же не навсегда, в конце концов.
Так что, уважаемые россияне, тут есть в России люди, чиновники, которые понимают, что нужно делать, и знают, что нужно делать. Есть соотечественники за рубежом, которые тоже понимают, что нужно делать. Они видят ситуацию. К сожалению, вот не так, как в США. Все очень просто. Там отстегивается бабло. И там ну, Россия не печатает так просто доллары и евро. И поэтому, к сожалению, есть понимание, а реализация, она просто затягивается. К сожалению, это проблема вообще любой работы с Россией. С российскими структурами это просто затягивание всего и вся. Это не то, что они помогают, но, например, наши израильские активисты, структуры, некоммерческие организации, которые работали с Россией, постепенно отказываются от работы с ней из-за сложности вот с бюрократией. Угу. Потому что, например, если ты хочешь сделать кому-нибудь полезное дело, например, создать какой-нибудь там летний лагерь или какой-нибудь кружок. И тебе на это нужно оплатить там какие-то расходы с этим связанные. Ты обращаешься в фонд «Русский мир», то с момента подачи заявки до момента получения денег минимум пройдет 7 месяцев.
Да, это быстро. У нас, чтобы сарай построить 2 года на согласование, надо уметь.
Но, к сожалению,
печально. Печально.
С одной стороны, быстро, а с другой стороны, наши противники все делают быстрее. То есть, идеологические противники. Угу, то есть, угу. У них почему-то какие-то инициативы. Вот,
я думаю, там несколько иначе осознается важность происходящего. То есть, это все очень и очень... На мой взгляд, далеко не шутки. Это не кружок для детей, это борьба за умы. И наши западные партнеры, как их модно теперь называть, они это осознают гораздо лучше. Поэтому действуют быстрее, агрессивнее.
Еще одна часть. В принципе, молодой человек или девушка, проживающая за рубежом, во многих странах за рубежом для многих будет открытие. Все высшее образование платное и очень дорогое. Угу. Некоторые сознательные граждане могут получить образование в России бесплатно, подав заявку в культурный центр или через там какое-нибудь отделение Россотрудничества и получить стипендию на полное обучение в одном из лучших вузов России, в Москве, в Питере или в там, других странах.
А есть ли в этом смысл? То есть, признается ли это образование за бугром? Ну, то есть, вот у тебя диплом. Часто же как бывает? Для того, чтобы... Вот ты врач в России,
если
поехал
врач,
в Америку.
Если ты врач, то ты должен сдать на, скажем,
местного врача,
на местном языке, сдать квалификационный экзамен.
Очень непросто.
Не просто, но сдают. Кому очень надо, те сдают. Угу. Если ты инженер, то ты должен пройти какое-то подтверждение, записаться. Вот есть объединение таких инженеров, есть архитекторы. То есть, вот продвижение. То есть, это ну, сложно, но люди решают эту проблему. Это
а есть... самое главное, сильно дешевле, чем если бы ты получал образование там.
Очень
да?
сильно дешевле. Вот в Израиле, например, несубсидированное образование стоит 4000 долларов в год. Угу. То есть, минимально это 3 года, то есть, нужно 12 тысяч долларов только заплатить университету. Есть субсидированное, то есть, это на там, 700 чем-то, или на 700 долларов дешевле. Угу. Ну, у молодых израильтян, как правило, есть от армии, кто служил в армии, тот получает сумму, примерно, которой хватает оплатить первые полтора, а иногда 2 года. Угу. Если ее не потратить на что-то глупое, как, например, там, поездку в Таиланд или в Индию.
То есть... Имеешь опыт, я вижу.
Или на какие-нибудь курсы там брокера, например. То есть, если правильно распорядиться этой суммой, первые полтора года, допустим, обеспечены. Но жизнь в Израиле дорогая. То есть, даже если у тебя есть деньги потратить на оплату, то есть тебе нужно учебники баснословно дорогие, то есть учебник какой-нибудь органической химии, которых тебе нужно купить, скажем, два, они по может стоить $100 один учебник.
Неплохо.
Это же учебники не печатаются миллионами экземпляров. Да. Да. Например, вот есть такая ситуация, когда в Израиле, например, не признаются аттестаты зрелости из школ стран бывшего СССР. Так вот хитро у них сделано, что Министерство образования не признает. И в соответствии с этим любой молодой репатриант, то есть приехавший почему-то в Израиль после школы, с уже аттестатом, он для того, чтобы начать учиться в Израиле, он должен, допустим, у него есть 3 года оплаты, которые ему государство оплачивает как молодому репатрианту, как новому репатрианту, ну, для того, чтобы ехали. Если у него не признается, то есть если ты приехал из какой-нибудь Франции, то, скорее всего, у тебя признается или США. А вот для русскоязычных вот такое. Вот нужно идти на подготовительное отделение. А там год обучения стоит еще дороже и очень интенсивно. А потом для того, чтобы поступить на подготовительное отделение, тебя заставляют пройти курсы. И тебя заставляют пройти тесты языка иврита английского. Выясняется, даже если ты в совершенстве знаешь английский, то выясняется, что у тебя очень посредственный уровень. Нужно тебе обязательно взять летние курсы, которые стоят, скажем, $2000.
Тоже хорошо, да.
То есть, вот я, например, когда хотел поступить, я написал экзамен, психометрический тест, но оценки еще не было. Я пошел, протестировался на подготовительном отделении. У меня оказался очень посредственный английский. И я уже почти было заплатил за курс английского летний, а потом пришли результаты психометрического теста, а у меня высший балл по английскому. И у меня полное освобождение от изучения английского языка в высших учебных заведениях Израиля. То есть, вот такая вот интересная система. То есть, вот получается, что из-за того, что сама оплата одного года на подготовительном отделении, она еще выше, чем оплата просто в университете, то есть, она достигает, там, по-моему, 4 с чем-то тысяч долларов. А некоторые берут 2 года. У кого, допустим, иврит не очень хороший. Или кто вынужден работать и не может с 8 утра до 8 вечера сидеть на подготовительном отделении, а должен еще там на хлебушек заработать, у кого родителей, например, в стране нет, то получается, что вот тебе там то, что государство дает, ты просаживаешь на подготовительное отделение, а потом ты все равно вынужден за последний год или два, а если ты учишься на инженера, то за 2 года, если ты учишься на бакалавра, то за последний год ты все равно платишь свой карман. А если ты один в стране приехал, то тебе очень тяжело это сделать.
Можно ли взять кредит, чтобы отдать потом?
Можно.
Когда ты уже умный, уже заработаешь, вернешь, да,
так тоже бывает.
Но, тем не менее, можно поехать в Россию.
Можно поехать в Россию и получить бесплатное образование.
Не знал, честно говоря.
И получить комнату в общежитии. Понятное дело, никто не будет тебе там платить за еду. То есть, ты должен как-то подумать, а что ты будешь одевать и что ты будешь кушать за это время. То есть,
Да, тоже не бесплатно, но с другой стороны, ты бы и там за еду платил, и за одежду тоже.
Да. Интересно. Так что, к сожалению, или к счастью, я не знаю, как это оценивать, ну, мало. То есть, отправляются не тысячами и не сотнями, отправляются, может быть, там скромными десятками с каждой страны.
Ну, это раньше было, когда были страны третьего мира, там вся Африка, по-моему, у нас училась, и вообще, да, потом образование настолько ловко разламывали, портили и уничтожали, что, ну, теперь только в себя приходим, я так думаю.
Учитывая то, чему вот учат, я не знаю, чему там учат, то, что люди, которые приезжают уже получившие образование, они как-то очень антироссийски настроены. Я не знаю, в правильные ли вузы посылают и чему их там учат. молодежь из зарубежья. То есть, может быть, они туда приедут, а им расскажут, что нужно бороться со властью, или, может, там ячейки партии Парнаса, или несогласных в каких-то университетах. Ну, и да, возвращаясь с учебы, они начинают там создавать у себя ячейки партии Парнас, которые, вот, кстати, есть в Израиле. Я не понимаю, если есть партия, она должна быть привязана к какой-то стране. Угу. Как может быть у какой-то партии зарубежная ячейка?
Непонятно, как эта зарубежная страна позволяет какие-то ячейки тут организовывать. Вон в США попробуй что-нибудь организовать, там быстро тебе объяснят, как мир устроен. Это неверно подобное допускать. Ну, в целом, что, есть у нас такой режиссер Соловьев, может, знаешь, там какую-то эту «Ассу» снимал там и прочее. Его помню, как-то в журнале «Итоги» интервью было, где он рассказал, а я считаю, что наш ВГИК должен быть вообще вот школой нонконформизма, понимаешь? Мы вот тут должны это, должны то. То есть, мне это... Вот, я даже не знаю, как сказать. Это даже не шизофрения. Это вообще какое-то биологическое поражение мозга, где государство дает тебе деньги, а ты на эти деньги детей учишь ненавидеть это государство. И как бы нам его побыстрее развалить?
Есть другой аспект. Многие приезжают с великолепным образованием, полученным в России, МГУ, там каким-то Бауманским училище или еще что-то, и заработав, как, например, купив квартиру в Москве или в Питере или еще где-то, сдавая ее в аренду, не продавая, получая там какую-то ренту, некоторые написали там какие-то книги или учебники, получают там за копирайт свой какие-то отчисления. И приезжают они, то есть они экономически связаны с Россией, их кошелек постоянно пополняется из России. И приезжают они, неважно, в Израиль, Франция, Германия, Лондон. Там мы все знаем, что в Лондоне таких много. И начинают ругать, как плохо, как ужасно.
Образование они получили вопреки. Коммунисты тут ни при чем, это не они строили университеты, не они выращивали профессуру, не они там нарабатывали знания, а вот эти вот они вопреки. Все, вражки плохо, только они умные. Печально, что такие люди вообще есть, но это наследие перестройки мы еще долго будем расхлебывать.
Тут, если вернуться, например, к тому аспекту, который мне близок, вот, эти люди, казалось бы, ну, они там варятся, там, вот россияне, может, подумать, эти люди варятся в своем болоте, кому не интересны. А вот, оказывается, не совсем все так просто. Вот возьмем, например, какую-нибудь читаемую газету, какую-нибудь там Daily Mail, или там британскую, или там Times, или еще что-то. Вот, постят какой-нибудь разоблачающий, или там какой-нибудь описательный материал там о России, как там все ужасно. Как вот страдает российский народ. Она подписана каким-нибудь британским, американским или израильским журналистом, который не знает русского языка. Но ему нужен фактический материал какой-то. Ему нужно процитировать, что вот там-то так сказано. Или там. Есть специальные люди, которые вот живут, да, то есть они так журналистами подхватят. Вот в некоторых статьях можно посмотреть, в участии, там в подборке фактов или в создании данного материала принимали участие и там 3, 4, 5 фамилий. Мы все видим, что это фамилии там привычно звучащие на русском языке. То есть это вот такие вот люди, переехавшие в страну, которые живут там в США, в Израиле, во Франции или еще где-то, пописывают там, здесь, еще что-то. Может, это блогер, может, какой-нибудь общественный деятель. Его вот, ему платят какой-то за то, что он, скажем
подготовил,
так,
да?
подготовил. Соответственно, подготавливают они в каком формате?
В единственно возможном.
Да, то есть...
Вот... Потом эти же люди нам рассказывают, что на Западе нет пропаганды. Что это все проклятые коммунисты придумали. На Западе никакой пропаганды нет. Только это там, когда собьют над Украиной самолет, тут же газеты выходят с заголовками «Путин убил моих детей». Под рассказы о том, никто не может быть назван преступником, кроме как по решению суда. Давайте разберемся. Еще не надо ни в чем разбираться. Вот уже написано, через 15 минут все газеты вышли с такими заголовками. Русские сбили самолет, Путин убил моих детей. Ну, а потом, что, знаешь, как в известном анекдоте, как, наверное, неправильно расскажу, как выбирают Раввина нового предлагаем Рабиновича, руку тянет там. Да, я считаю, нельзя Рабиновича выбирать, потому что у него дочь проститутка. Гробовая пауза такая, что такое? Рабинович говорит, извините, у меня дочери вообще нет. Не знаю, я свое мнение высказал. Вот, и эта пресса действует точно так же. Ты, дальше ты уже там делай, что хочешь. Мы уже выкрикнули. Приятно, что наши соотечественники в подобном участвуют на стороне сил, которые хотят родной стране смерти.
Так же, как и есть попытки участвовать на противоположной стороне, то есть на стороне России. То есть, к сожалению, антироссийские взгляды оплачиваются лучше. Скажем так. Или оперативнее.
И эти люди потом еще и рассказывают за то, про то, что что-то там делается на деньги Кремля.
Смешно. Не совсем правильно говорить, что все делается. Есть на деньги там западных спонсоров. Есть и идея. То есть вот...
И... Я вот, извини, перебью. Я там наблюдаю, то есть не... Личного интереса не имею, но в Фейсбуке, точно так же, как и ты, постоянно вижу перепосты каких-то там персонажей в ЖЖ, там еще где-то, в том же этом Фейсбуке и прочее. Ну, кстати, почему-то Фейсбук, а не Фейсбук. Точно так же, как iPhone, а не iPhone, но по-русски почему-то Facebook. И вот я вижу вот в ЖЖ какой-то персонаж, не покладая рук, я прекрасно представляю, сколько времени занимает подобная деятельность. Хочется задать вопрос, если это у тебя развлечение какое-то, там, я не знаю, общественная инициатива, ты работаешь-то когда? Когда ты работаешь, где у тебя время-то остается? То есть совершенно
это
очевидно.
Да, но
за
есть...
это платят деньги.
Но есть другой вариант. Когда тебе уже платят деньги, ты работаешь в каком-то СМИ или на телеканале. Угу. Но владелец или директор, ему лишь бы телеканал приносил денег.
Безусловно.
Ему. Да. Ему как бы все равно, что ты пишешь, лишь бы посещаемость была. А вот более мелкий чин, например, выпускающий редактор или редактор вот страницы не всего там телеканала или не всей этой, а вот он идейный. Вот у него там, он считает, что его бабушка и дедушка репрессировали. Там за, ну, бабушка и дедушка реально антисоветской деятельностью занимались, их репрессировали за это. Но вот он считает, что они правильно занимались антисоветской деятельностью, он этим гордится. И вот он идейный. А те, кто под ним работают, они просто, они уже получают зарплату. То есть, они видят, какие материалы...
Востребованы,
какие? А воспринимаются благосклонно, а какие нет. И они быстренько подстраиваются. Завтра предложим ему другое, он будет писать другое. Но вот ключевая фигура, она идейная, она не за деньги работает. Он просто ненавидит Россию. И все, кто вот эта структура разрушается. Вот мы видим там один человек, вот он рассказывает на Итон ТВ, разоблачает Россию, а на 9 мая цепляет георгиевскую ленточку и проводит официальное мероприятие под патронажем российского посольства и еврейского конгресса с георгиевской ленточкой, рассказывает о доблестной советской армии. То есть, вот, нормально, то, ну, там же деньги платят, ну, чем он откажется?
Я, честно говоря, этот Итон ТВ не смотрю вообще, меня только Яков Иосифович интересует. Но когда он беседует с тамошним персонажем, я в каждом ролике жду, когда же Яков Иосифович либо кружку в него бросит, либо прыгнет, как тигр, и его задушит.
Ну, не стоит.
Это невозможно.
Но он хорошо выполняет свою работу. Он дает Якову Кедьме.
Ловко.
Я бы его не ругал. Ну.
Как говорил один мой друг про свою жену, ты своей дуростью очень хорошо оттеняешь мой ум. Вот. Извините, это мы отрезали.
Мы опять сделали рекламу Тон ТВ. Я требую, чтобы они вам занесли за это.
Да. Давно пора, да. Ну, в общем, некоторым образом, подводя итог, уже, так сказать, достаточно банальный тезис. То есть, на мой взгляд, знаешь, вот все время происходит. Я вот десятилетиями смотрю на идеологические битвы внутри России, когда некая группка людей, не совсем, на мой взгляд, не совсем здоровых, внезапно выкрикивает какой-то лозунг, и огромная толпа достаточно разумных людей начинает говорить: «Да вы что? Да это же не так». Да нет же, да не так все было, да вот нет, вот смотрите, вот было так, а это вот, да мне все равно, я свое мнение уже высказал, это получается категорически неправильно. То есть, лично я на это смотрю не так и захожу с совершенно другой стороны. То есть, то, что происходит, это получается, что некие нездоровые и пораженные шизофренией силы постоянно задают повестку дня. А здоровая часть общества...
Где?
У нас.
О!
А здоровая часть общества, она все время вынуждена отбрехиваться, а это неправильно, когда тебе уже показали, задали курс, так сказать, а ты внутри этого курса ты что-то отбрехиваешься. И это неправильно. Курс – дискурс. Надо задавать самому, пускай они отбрехиваются. Мы никому ничего не должны вообще, ни внутри себя, ни снаружи. Вот это неправильно. Информационное поле формировать надо самостоятельно. Что внутри страны, что за кордоном. Надо ли давать этим гражданам там право высказаться? Да на здоровье высказывайся. Просто-напросто. Вот у нас был, знаешь, есть такая у нас газета «Московский комсомолец». А там в замах главного редактора, по-моему, обитал такой Айдер Муджабаев. Там, крымский татарин. Ну... Произошли известные события, и он уже на Украине, и он уже все русское ненавидит, и он уже вот там просто булькая ненавистью. Ну, у человека получилась возможность раскрыться, и он убежал, и свои эти фекальные извержения там устраивает. Так он ведь здесь, в одной из крупнейших газет России, вел ту же самую деятельность. Может, там чуть-чуть прикрыто, но что значит прикрыто, если человек Россию и русских ненавидит откровенно и возглавляет какие-то СМИ? Такого да, быть проблема. Категорически не должно. Должен быть там какой-то отбор. Я вот из твоих рассказов, вот одно, так сказать, из главных впечатлений, то есть я так вот, слушая тебя, понимаю, что среди тех... кто занимается работой с вами, таких граждан, наверное, нет. Так? Не так?
Антироссийско настроенных да. нет, но есть граждане, которые, может быть, не совсем понимают всю сложность проблемы. И идею. И поэтому не могут эту идею передать нам. Вот я когда был здесь в Питере на форуме молодых соотечественников, организованном комитетом по внешним связям Петербурга, нам очень много рассказывали, вот зачем, то есть, что вы должны делать, ну, должны быть там, рассказы, там, создавать положительный образ России и многие другие очень правильные, хорошие фразы. Никто не сказал мне, зачем мы должны это делать. Не нам, то есть, нету такой вот, что такое русский мир, допустим, о котором все говорят. Вот нету такого четкого, ясного объяснения. Как ни странно, лучше всего определение, что такое русский мир, дал на конференции в Суздале еврея Виктор Эскин.
Что же сказал Виктор?
Я дам ссылку на его речь.
Ну, в двух словах.
Это очень сложно. Вот он, например, вытащил цветок металлический, сделанный кузнецом из осколков снаряда, которые прилетели от украинской армии в Донецк и убили там людей. Вот взяли эти осколки, сделали из них цветок. Он сказал, что вот это символ русского мира, что когда вот нас пытаются убить, и мы из этого делаем вот что-то прекрасное. То есть мы настолько сильные, да, что мы обращаем зло направленно на нас, возвращаем мы добро. То есть, ну, говорил, в общем. То есть вот и много чего хорошего, конечно. Пересказать о Виктора Эскина невозможно, это может быть о Виктором Эскине.
Талантливый оратор, да.
Да, вы с ним выступали вместе. Угу. И подводя итог, рассказывают, приглашая нас на форумы, конференции, курсы повышения квалификации, все вокруг, а вот сути, то есть вот стержень, на который это все должно быть нанизано, мы его не видим.
Этот стержень называется идеология, и он у нас запрещен в Конституции.
Ой, поэтому я боюсь сказать это слово, может, я за него подвергнусь репрессии.
Пусть меня подвергнут.
Противоречивые, вот российская власть, она дает противоречивые. То есть, вот когда говорят о православии, и спайк вот этого православия с... с государственной властью, с госструктурами. А вот есть католики среди русских.
Буддисты,
мусульмане. Есть сектанты, которые очень любят Россию. Ну, вот они, допустим, какие-нибудь пятидесятники или там в адвентисты седьмого дня. Но они же тоже русскоговорящие, живут за рубежом. Да, да. А если там везде вот именно православие, 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 а куда деваться и евреям, и всем остальным?
Потому что советский человек – это была наднациональная общность, гораздо более высокая, чем русские, так скажем. И коммунистическая партия, которая по определению была атеистической, не потому, что они там Бога ненавидят или еще что-то, а просто потому, что иначе этих людей внутри себя невозможно примирить. А теперь давайте опустимся на 3 ступени вниз и назначим на роль КПСС православное христианство. Оно хорошее, наше, ничего против не имею. Но для целей объединения...
Атеисты.
Так точно. Но для целей объединения всех вообще оно не годится. Не годится, и все. Они принимают какие-то законы об оскорблении чувств верующих. Примите немедленно закон об оскорблении чувств неверующих. И как только, и не надо мне там тогда про Бога рассказывать, потому что вы оскорбляете мои чувства. Или у вас одни хорошие, а другие плохие. Или, как это у автора известного написано, все животные равны, но некоторые равнее. Ну, это прекрасно. Зачем же вы такое делаете? Это неправильно.
Или вот мы сидим на ассамблее русского мира, и там на заднике цифрово меняются фотографии. Там появляются там Солженицын, Сахаров там, и другие деятели, которые очень сильно навредили образу России за рубежом. И мне как-то странно видеть вот на фоне всего этого мероприятия вот эти портреты этих лиц. Или когда объявляется здание музея русского зарубежья имени Солженицына. Для меня это непонятный посыл. Я должен гордиться как бы...
Да наоборот, понятный. Это для того, чтобы отторгнуть часть народа, внести раскол и прочее. То есть, ну, я это не могу расценивать как неосознанные действия, еще чего-то. Наоборот, осознанно специально действует. На мой взгляд, это неправильно. Но, тем не менее, все, что ты говоришь, я, например, о существовании подобных вещей вообще не знаю. То есть, даже никогда не слышал, что такое происходит. Не знаю, что... Ну, только вот будучи лично знакомым с тобой, и поэтому от тебя слышу.
А ведь есть еще очень много всяких мероприятий, которые организуются не на столь высоком уровне. Угу. Вот есть регионы, есть небедные регионы, вот есть Ямал. Угу. То есть, вот форум Ямал молодежный, который каждый год проходит за рубежом. Там сотни человек молодежи из России и молодежи зарубежья. Там в Болгарии, например, в прошлом году был. Угу. Есть, например, был молодежный форум «Балтийский Артек», который проходил вот в октябре в Кёнигсберге. Или как он?
Калининград.
Туда тоже приглашают. Ну, вот я, например, слишком старый уже для таких молодежных форумов. Но с разных стран посылают. Там российская молодежь общается со своими сверстниками за рубежом. В Крыму проходил этим летом месячный форум. Там по секциям были поисковики и военно-патриотические организации, журналисты, лидеры. Каждую неделю с разных стран. Там несколько сотен человек. Там, может, по 1000 человек молодежи побывало. Включая Россию. И чуть меньше, конечно, зарубежной молодежи. Очень много. Можно поехать, например, на какую-нибудь заполярную экспедицию. Всегда есть квоты для зарубежных граждан.
С ума сойти. Не знал. Ну, то есть, подводя, так сказать, итог, ну, для меня удивительно, что вообще что-то делается, а тут, оказывается, делается и немало. Ну, будем надеяться, что государство наше, временно, я считаю, пораженное шизофренией, придет в себя. То есть, окружающая обстановка, как бы ни хотелось разобщить, так сказать, население России, как бы ни хотелось его атомизировать там на отдельные ячейки под воздействием внешних обстоятельств, мы все равно вынуждены будем собраться в кучу для того, чтобы самих себя защищать. И это приведет к правильным преобразованиям внутри общества. Да.
Когда сильная Россия, единая идеология, она и нам, русскоязычным гражданам зарубежья, очень нужна, потому что если уважают нашу страну исхода, уважают и нас. Если с уважением относятся к России, уважают выходцев из России, и мы меньше сталкиваемся с пренебрежением, с дискриминацией. Когда Россия транслирует по какому-то недоразумению негативный образ о себе, и когда не поддерживают попытки создать положительный образ России, это бьет и по нам.
Но про окружающий мир и отношения в нем поговорим в следующий раз. А на сегодня все. До новых встреч.